эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Экономический кризис в России уже дает заметные политические последствия. То тут, то там проходят локальные акции протеста. По замерам социологов, растет и недовольство граждан, обнаруживших, что золотые деньки путинского нефтегазового бума кончились, и им предстоит, в отличие от прекрасно чувствующих себя бюрократов, затянуть пояса. В Сибирской республике Алтай осенью истекут полномочия нынешнего президента Александра Бердникова. Он был назначен на этот пост 4 года назад, и выбор Москвы, как часто бывает, удивил местных жителей. Дело в том, что генерал милиции не блистал управленческими талантами, а на предыдущих выборах занял одно из последних мест. За время правления Бердникова Республика в Сибири особых успехов не добилась. О месте Горного Алтая в России говорит географ и политолог Дмитрий Орешкин.
Сравнили субъекты федерации по таким показателям, как валовый региональный продукт на душу населения, уровень бедности, уровень безработицы, ввод жилых домов на 100 тысяч жителей. Выделилась группа самого нижнего уровня, называется там отсталые. 4 субъекта федерации, у них показатель этот комплексный, меньше полутора. Ингушетия, Калмыкия, Усть-Ордынский, тогда он существовал, и Тыва. Алтай попал во вторую снизу группу, которая называется депрессивные. Ближайшие соседи вот по этим показателям. Адыгея, Дагестан, Марий-Эл, Бурятия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ивановская область, Курганская область, Республика Алтай. Сильные позиции в разговоре с центром – это то, что демография хорошая, рождаемость на одном из первых мест, инфраструктура транспортная неплохая и, в общем, перспективы постиндустриального развития. Просто потому, что индустрии нет. Ситуация это совершенно не безвыходная, но при этом нужно, чтобы народ вздохнул немножко. То, что называется внеэкономические факторы, нужен все-таки суд, нужны честные выборы, нужна конкуренция.
Экономика Алтая сегодня держится на туризме. Вот здесь частная инициатива без всякой помощи государства показала себя. Появились новые турбазы и горнолыжные курорты. В последние годы повадившиеся на Алтай российские федеральные руководители регулярно обещали региону разные дорогостоящие проекты, вроде газопровода через уникальное плато Укок и дороги в Китай. Некоторые грозили вернуться к проекту ГЭС на Катуне, которая затопила бы земли, пригодные для развития туризма. Еще один спорный проект – железная дорога от Барнаула до Горно-Алтайска. Ее явно хотели пробить для освоения государственных денег. Возить по этой трассе нечего. С нынешним объемом перевозок вполне справляется автотранспорт. Бывший глава правительства Республики Алтай Владимир Петров говорит о том, в каком состоянии все эти замыслы сейчас.
Было много этих проектов экономических, но прежде всего действительно это газопровод. Второе – это строительство железной дороги, аэропорта, Катунская ГЭС, туристско-рекреационной зоны. Ну, прошло почти 4 года с того времени, когда эти обещания начали произноситься. Пока ни один проект не осуществляется. Но я думаю, что такой проект, как железная дорога, как аэропорт, как дорога на Китай и газопровод, это просто проекты неприземленные. И они не нужны для республики. Если даже их начнут реализовывать, то они не реализуются до конца. Надо более приземленный проект осуществлять. Это прежде всего, я считаю, поддержка агропромышленного комплекса, потому что 70% населения работает в селе и никуда не хотят уезжать, так как это коренные жители. Второе, это поддержка туристического бизнеса и в целом туризм по республике, потому что действительно республика по климатическим условиям, по природным, по ландшафту, она привлекательным является объектом. И третье, я считаю, это поддержка малого бизнеса. И республика начнет набирать обороты, дотационность будет уменьшаться, люди будут довольны, зарабатывать деньги, безработица вообще, я думаю, что исчезнет в республике.
Алтайские политики подозревают, что вся связанная с государством экономика региона сдана в аренду финансово-промышленной группе «Сибма». Единоросса Анатолия Банных, который расставил на ключевые посты во власти региона своих людей, говорит Владимир Петров.
Я бы не преувеличивал значение Банных в республике. Конечно, ключевые возможности, что ли, что касается вот распила бюджетных денег, то да. Здесь они полностью контролируют и откаты, все там, короче, отдают все подряды своим структурам. Но это же такая маленькая доля в целом-то. А в агропромышленный комплекс они не идут. В туризм практически тоже не идут. За исключением того, что захватывают земли. Вот они много земли скупили, но пока не знают, что с ней делать. То есть вот его главная роль – это завладеть частью или долей бюджетных ресурсов, которые выделяются республике. И это они осуществляют.
Главным политическим событием жизни Республики Алтай в 2009 году стала трагедия января. В Чемальском районе разбился вертолет с охотниками. Среди погибших был представитель президента в Государственной Думе Александр Косопкин. Президент Республики Алтай Александр Бердников не оказался на борту чудом, отказался лететь в последний момент. Во время поисков пострадавших обнаружилось, что все они занимались браконьерством. С вертолета охотились на краснокнижных животных, архаров. Организатором браконьерской охоты был тогдашний вице-премьер и алтайский олигарх Анатолий Банных. Он во время авиакатастрофы каким-то чудом не пострадал. Сейчас опубликовано заключение Международного авиационного комитета. Выяснилось, что, обслуживая начальство, пилоты вертолета нарушили все мыслимые инструкции, обманывали диспетчеров, сообщали ложные координаты, рисковали, что и привело в конце концов к катастрофе. Браконьерская охота вызвала на Алтае буквально взрыв возмущения, тем более, что она не первая. Руководитель духовного центра Алтай Атай Кине рассказывает, что в республике стихийно возникло движение против царских охот, требующее поставить под контроль народа чиновников.
Нам пришлось защищать природу Алтая, равновесие вот людям, которые занимаются, ну, представитель русского центра, скажем, да, я, который занимаюсь традициями алтайцев. Публичных политиков практически никого не оказалось, все испугались этой ситуации, испугались администрации президента.
Но это была не первая охота, в общем, такого рода.
С такими громкими именами вот, можно вот сказать, охоту и участие мистера Жемского. Их поймали с поличным. Но никаких там, скажем, выводов не было сделано. Достаточно много таких известных имен, но чиновники среднего звена, богатые люди, да, здесь часто и для них устраивают охоты. Все охоты с вертолета – это нарушение закона. Тем более с применением там автоматического оружия.
В организации этой охоты участвовал глава республики. Почему, на ваш взгляд, все-таки его не наказали?
Дело в том, что есть поговорка «рука руку моет». Человек, который находится у власти в республике Алтай, он очень похож на тех, которые также ведут федеральные власти, по манере поведения, скажем, да, по образу мышления. Для них он понятен. Власти настолько уверены в собственной правоте, самоуверены в своем поведении, что для них подастся мнение общественности, это страшное унижение.
Участники акции протеста в Горно-Алтайске ранее добились отмены плана объединения Республики Алтай и Алтайского края. Теперь они требовали от президента России снять президента Республики Бердникова с должности. Но на это Москва не пошла. Лишь через 3 месяца после трагедии прокуратура возбудила уголовное дело по факту браконьерства, объединив его в процессе расследования с делом об авиакатастрофе. Через несколько месяцев после катастрофы единорос Анатолий Банных все же решил уйти в отставку с поста вице-премьера республиканского правительства. Президент Алтая Александр Бердников, чьи непосредственные подчиненные готовили браконьерскую охоту и участвовали в ней, прекрасно знавший о подготовке преступления, так поступить не догадался. Сегодня алтайцы ждут, будет ли президент Александр Бердников переназначен или Москва найдет другого кандидата. Об этом говорит главный редактор Горно-Алтайской газеты «Листок» Сергей Михайлов.
Судя по активности разных федеральных органов, которые, похоже, уже ведут разведку здесь, ну, похоже, что все же вопрос решен. На сессии госсобрания, вот, как мне сказали депутаты от КПРФ, Бердников так и там молвился, я с вами буду до октября. Его, скажем, не переназначат. То есть он убежден, что его не переназначат, некоторые говорят, что его еще досрочно снимут. Так немножко в порядке наказания. Ну, чтобы показать другим руководителям, что все-таки какая-то ответственность есть.
А есть какие-то претенденты? Что говорят в Горно-Алтайске о том, кто может возглавить республику?
Существует опасение, что группа Сигма, которая фактически владеет республикой Алтай, она вместо Бердникова попытается назначить еще одного своего человека, то есть полностью подконтрольного. Говорят о том, что мэр города Горно-Алтайска Виктор Облогин может стать губернатором. Говорят о том, что депутат Госдумы от нашего региона по списку «Единой России» Сергей Пикпеев спит и видит себя губернатором. Говорят о том, что руководитель управления ФСБ по республике Алтай, господин Карамаев, сын руководителя облсполкома. Ну, символично будет, если вот его там, значит, он станет главой республики, что он может стать губернатором. Конечно, есть пожелание, что, конечно, хотелось бы чужого, неангажированного, некоррумпированного, ну, типа Никиты Белых. То есть молодого человека, который, ну, некоррумпированный, да, может быть, достаточно из соображений, может быть, карьерных, как бы, ну, регион будет развивать хорошо.
На ситуацию с назначением нового президента Республики Алтай могут повлиять и самые последние события – акции протеста. Работники предприятия «Магистраль», которому чиновники не оплатили выполненные работы, попытались перекрыть шоссе в Монголию, Чуйский тракт. Сообщает корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский.
Работники горно-алтайского строительного предприятия «Магистраль» за последние 2 недели 3 раза пытались перекрыть Чуйский тракт. Однако их либо убеждали не перекрывать дорогу, либо оттесняли с трассы бойцы ОМОНа. Последний раз, 10 июля, пикетчики провели на Чуйском тракте 10 минут. После этого снова были вынуждены продолжить пикет на обочине. А шестеро организаторов акции, в том числе и руководитель магистрали Василий Пиряев, привлечены к административной ответственности. Магистраль – это основное предприятие Республики Алтай, которое занимается ремонтом и строительством дорог, мостов и тоннелей. Участники акции требуют обеспечить их госзаказом и работой, а также погасить многомиллионные долги по зарплате. Сейчас свыше 100 единиц тяжелой дорожной техники компании арестовано в счет долгов по банковским кредитам. Руководство магистрали заявляет, что бюджет Республики Алтай задолжал им за проделанную работу 45 миллионов рублей. Генеральный директор Василий Пиряев полагает, что местные чиновники сознательно посадили магистраль на голодный паек, лоббируют интересы других фирм и отдают им подряды на строительные работы. В кабинете министров считают, что сумма долга бюджета перед предприятием завышена, а оставшийся долг не погашается по вине самих дорожников из-за неправильно оформленных документов. На недавней встрече представителей магистрали с главой Республики Алтай Александром Бердниковым стороны остались на своих позициях. Дорожники требовали себе постоянных подрядов и оплаты работ, а глава республики призывал их работать более эффективно и решать спорные вопросы через суды и антимонопольную службу. Тем не менее, он обратился в прокуратуру республики с просьбой проверить законность действий правительства при распределении подрядов на дорожные работы. Пока же прокуратура возбудила уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам магистрали и проверяет версию об умышленном банкротстве предприятия. 10 июля в ходе последнего пикета к работникам магистрали впервые присоединились сотрудники ряда других предприятий дорожно-строительного комплекса и представители местных общественных организаций, в частности, Вече Курултая народов Республики Алтай. Эта организация находится в жесткой оппозиции к правительству Республики Алтай и к самому Бердникову и резко критикует экономическую политику властей. Участники акции обратились к президенту России с призывом разрешить всенародные выборы следующего руководителя республики. Они также потребовали от руководства Эл Курултая, местного парламента, собрать внеочередную сессию, чтобы обсудить деятельность правительства. Авторы заявления считают, что в регионе идут рейдерские захваты промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Применительно к акции по перекрытию дороги, ее участники обвинили Александра Бердникова в том, что он, вопреки указанию Владимира Путина, самоустранился от решения проблем, которые накопились как на магистрали, так и на ряде других предприятий, что и привело к этим действиям протеста.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский. В отличие от ситуации в Пикалево или на тракторном заводе в Рубцовске, в невыплатах в Республике Алтай виновны не частные собственники, а именно государственные чиновники, не оплачивающие выполненные по госзаказу подряды. Случай действительно скандальный. Попытки перекрыть ведущую в Монголию федеральную трассу могут обратить на себя внимание Москвы и заставить президента и премьера задуматься о дееспособности нынешнего руководства Республики Алтай. Бывший премьер Республики Алтай Владимир Петров рассчитывает на перемены во власти региона.
Мы надеемся. Все зависит от президента, конечно. И хотя он давно уже исчерпал себя, наш глава, только он на работе не появляется. И ведет такой образ жизни свободный. Не занимается практически проблемами экономики. Надо менять для пользы дела. Пусть, если на месте они не видят, хотя у нас здесь свои есть кадры, но привезут ту человека, который действительно будет работать, будет заботиться о людях, об экономике, о социальной сфере. Надо менять.
Впрочем, российская власть доселе не раз совершала странные поступки, оставляя на губернаторских постах лиц, замешанных в коррупции и откровенно недееспособных, в основном ради сохранения лица, дабы не уступать давлению населения. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Брянске этим летом прошли акции протеста такого масштаба, которых город не видел давно, рассказывает Елена Воробьева.
Слова «политическая жизнь» в Брянске означают сейчас одно – пикет. Это митинги, забастовки. На них происходит рождение новых лидеров, укрепление позиций старых, свержение неоправдавших надежд. По накалу противостояния различных социально-экономических групп и власти ситуация напоминает начало 90-х. За официальным порогом бедности оказались около 20 тысяч сокращенных рабочих, бюджетников, чиновников и разоренных предпринимателей. Спрос новых брянских низов на настоящих народных лидеров на реальную политическую силу очень велик и рождает активное предложение. Забастовки и пикеты на 111-м заводе, на Сельцовском химзаводе, на Брянском стекольном и других заводах, возмущение автоперевозчиков, хозяев маршруток, трехтысячная демонстрация предпринимателей центрального рынка. Каждое такое событие выводит на брянскую политическую арену новых лидеров, рождает прецеденты в поведении власти. К примеру, брянские предприниматели-маршрутчики выступили против незаконных, по их мнению, муниципальных конкурсов на право перевозок. На их защиту грудью встала депутат облдумы Людмила Комогорцева.
Это больше всего волнует ситуация с безопасностью пассажиров. пассажиров. Объявляем коррупции бой. Очень много говорим о поддержке малого бизнеса. В то же время, в реалии, мы делаем все для того, чтобы создать препоны, чтобы этим малым бизнесом как можно меньше людей занималось.
Лидера регионального отделения «Справедливой России» поддержал ее товарищ по партии, депутат горсовета Сергей Курден.
Наблюдается попытка сделать монополиста в области регулирования транспортных перевозок.
На пикете предпринимателей «МУП-комплекс», так по бумагам называется центральный городской рынок, с высокой трибуны произносили захватывающие речи около 20 известных и пока еще малоизвестных личностей. Выступали против нового директора рынка Дениса Моисеева и назначившие его брянской власти, критиковали поспешность чиновников исполнить 271-й федеральный закон и перевести рынок в крытые капитальные строения. Экс-депутат городского совета Василий Елисеев горячо выступил за предпринимателей и снискал бурные аплодисменты.
Я посмотрел, как работает власть. Просиживают места, протирают. Вы, жители города Брянска, вы здесь власть. И вы здесь должны диктовать законы.
В свете последних событий в Брянске начинают работать над ошибками местные власти. Например, впервые в истории города Брянска его первые лица, сейчас это председатель горсовета Николай Патов и глава Брянской горадминистрации Сергей Смирнов, оба единороссы, вышли к разъяренной рыночной толпе и хотя бы попытались открыто объяснить свои поспешные действия, говорит Николай Патов.
Мы готовы разговаривать с любым инвестором. Я бы очень был доволен.
С нами.
Я был бы очень доволен, если бы вы создали свое народное предприятие. Вы пока только говорите, а нет никакого документа. И мы с удовольствием возьмем вас в качестве инвесторов.
И ничего, что речи брянского начальства перебивали обидные полуцензурные выкрики предпринимателей про правящую партию. И ничего, что те же бойцы крепко держали растяжки. Путин, спаси от Денина. То есть премьер должен был спасти рынок от губернатора. Это и была живая иллюстрация главного политического чуда этого лета. Как-то вдруг в кризис забылся пиетет и страх перед сочетанием слов «Единая Россия». Ушла безоглядная вера стариков, отцов и матерей тех самых выброшенных на улицу людей в доброго царя под триколором. Вся политика сейчас на улице, а там не скроешь истинных настроений. Люди готовы идти за тем, кто сумеет убедительно пообещать им вывести всех из кризиса, все равно под каким флагом.
Из Брянска сообщала корреспондент Радио Свобода Елена Воробьева. Кировская область интересна тем, что на пост губернатора в результате сделки с Кремлем по ликвидации партии «Союз правых сил» был назначен ее бывший глава, бывший оппозиционер Никита Белых. Что главе депрессивного региона удалось сделать за полгода? Репортаж Екатерины Лушниковой.
За полгода Никита Белых успел принять у себя российского президента и отказаться от встречи с американским. Либеральный губернатор пригласил в Кировскую область известного бизнесмена и политика Александра Лебедева, который планирует заняться здесь малоэтажным строительством, лесоперерабатывающей отраслью, жилищно-коммунальным хозяйством и банковским сектором. Миллиардер Лебедев обещал часть фирм, зарегистрированных на Кипре, перенести в Киров, что предполагает уплату в региональный бюджет налога.
Посмотрим на перерегистрацию, скажем, одной из наших крупнейших компаний. Самая большая по малоэтажному домостроению и по владению землей. Мы ее, наверное, выведем из кипрской юрисдикции и пропишем сюда к вам. Я все-таки всегда мечтал, что власти будут создавать условия для нашей жизни и заниматься личным обогащением. Другое дело, наверное, на очень таком начальном этапе. И, конечно, хватает проблем, это видно.
Проблем в Кировской области действительно хватает, а кировская инфляция продолжает обгонять российскую. Промышленное производство снизилось на 17% по сравнению с прошлым годом. Задолженность по зарплате превысила 236 миллионов рублей. На таких предприятиях, как завод «Силикат», рабочие не получают зарплату больше полугода. Также Никите Белых пока не удалось воплотить свою заветную мечту переименовать Киров в Вятку. Он встретил неожиданно сильное сопротивление как партии власти, так и левой оппозиции. Решительно против возвращения исторического имени выступили КПРФ и даже местные анархосиндикалисты. Две недели продолжался пикет у здания правительства области. Все это время коммунисты собирали подписи и агитировали граждан за Сергея Мироновича, рассказывает один из организаторов акции, коммунист Борис Мельчаков.
Около 6000 собрано уже есть. Я не думаю, что это повлияет на Киров или Вятка в правительстве, но хотя бы когда мы положим эту пачку подписей, накидываем Юрьевичу на стол, он увидит, что большинство народа за Киров. Я думаю, он человек умный все-таки и не решится идти против воли народа.
Коммунисты даже пригрозили в случае переименования Кирова перекрыть Транссибирскую магистраль, а единороссы призвали к общегородскому референдуму, говорит секретарь Кировского регионального отделения «Единой России» Владимир Васильев.
Взвешивая все «за» и «против», мы пришли к выводу, что только мнение самих жителей может служить основанием для принятия решений о наименовании нашего города самой достоверной формой выявления общественного мнения является референдум. Кировское отделение общероссийской политической партии «Единая Россия» рекомендует провести референдум, совместить его с выборами в Кировской области.
Ближайшие выборы депутатов законодательного собрания в Кировской области должны состояться в 2011 году. Похоже, что до этого времени возвращение исторического названия «Вятка» остается только мечтать. Пока же губернатор Никита Белых принял компромиссное решение провести общегородской референдум по мере стабилизации экономической ситуации, как это и предлагали единороссы, а в ближайшее время ограничится созданием благотворительного фонда для сбора средств, говорит губернатор Никита Белых.
Решение о том, будет носить наш областной центр имя Кирова или имя Вятки, будет приниматься на основе референдума, который будет проводиться тогда и в том случае, если будут собраны внебюджетные источники для компенсации расходов как по проведению этого референдума, так и расходов по переименованию. Таким образом, до момента формирования такого рода источников данный вопрос рассматривать считаю неправильным, особенно в условиях нынешнего социально-экономического положения и России, и регионов России.
Сразу после решения о том, что Кирову Вяткой пока не бывать, неприятный сюрприз губернатору преподнесла и областная прокуратура. Было представлено специальное заявление о том, что исполняющие обязанности вице-губернаторов не могут входить в состав областного правительства. Это противоречит уставу Кировской области и федеральному законодательству. Между тем, сразу три члена правительства Белых: Мария Гайдар, курирующая вопросы здравоохранения, управляющий делами правительства Александр Перескоков и Сергей Карнаухов, занимающийся борьбой с коррупцией, уже несколько месяцев работают с приставкой ИО. Сразу после прокурорского протеста губернатор немедленно внес все три кандидатуры на рассмотрение законодательного собрания Кировской области. Этот вопрос будет рассмотрен до конца июля, однако удастся ли Никите Белых добиться утверждения бывшей соратницы по Союзу правых сил на посту кировского вице-губернатора, пока не ясно. По неофициальной информации, против Марии Гайдар по-прежнему выступают как в центральном аппарате «Единой России», так и в Кировском региональном отделении. Однако отложить вопрос о Гайдаре команде теперь после протеста прокуратуры губернатору Никите Белых уже не удастся.
О деятельности губернатора Никиты Белых в Кировской области рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова. Замечу, что глава Ульяновской области Сергей Морозов выступил в поддержку переименования Ульяновска в Симбирск. Впрочем, я помню, как несколько лет назад тот же Морозов обещал создать в городе музей не менее знаменитого, чем Владимир Ленин, симбирского уроженца Александра Керенского. Но так ничего и не сделал. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. И мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Назрановском районе Ингушетии на федеральной трассе «Кавказ» неизвестные в понедельник вечером обстреляли сотрудников милиции. Пострадал один милиционер, он госпитализирован. В городе Хасавюрт в Дагестане убит милиционер. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД Дагестана, боец специальной огневой группы был убит предположительно выстрелом снайпера. Президент России Дмитрий Медведев посетил Южную Осетию с заранее необъявленным визитом. В Цхинвале он встретился с президентом Южной Осетии Эдуардом Кукуйте, а также посетил российскую военную базу. Власти Грузии резко осудили визит Медведева. В Анкаре подписано соглашение между Турцией и странами Евросоюза, Румынией, Болгарией, Венгрией и Австрией о строительстве газопровода «Набукко» протяженностью 3300 километров. Газопровод должен связать Центральную Азию с Европой в обход России. Более 14 тысяч нарушений прав молодых людей было выявлено в течение весеннего призыва 2009 года. Это рекорд последних лет. Российские правозащитники заявили об этом на пресс-конференции, посвященной нарушениям прав призывников. В Самарской области специалисты пытаются не допустить попадания нефти в водозабор, из которого берется питьевая вода. Около 100 тонн нефти попали в реку Волга после того, как в районе города Печорск утром в понедельник село на мель нефтеналивное судно. В долину Сват на северо-западе Пакистана начали возвращаться беженцы, покинувшие этот район в конце апреля в связи с армейской операцией против талибов. Речь идет примерно о 2 миллионах человек. Министр обороны Великобритании Боб Эйнсворт выступил в защиту тактики, которую используют британские войска в Афганистане в ходе боевых действий против талибов, несмотря на большие потери, понесенные войсками в последние недели. Пандемия гриппа H1N1 неостановима, поэтому всем странам необходимо обеспечить доступ к вакцине против этого заболевания. С таким заявлением выступила Всемирная организация здравоохранения.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Ключевым фактором возможных политических перемен в России остается развивающийся в стране экономический кризис, более мощный, чем в 1998 году. Как долго он может продлиться и как реагирует на него власть? Об этом я беседовал с президентом Института экономического анализа Андреем Илларионовым.
Есть некоторые признаки новых оценок ситуации властью. С одной стороны, это изменение прогноза Министерства экономического развития на пару пунктов в сторону ухудшения. С другой стороны, премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин посоветовал банкирам, пока они не прокредитуют промышленность, в отпуск не ходить. Что можно ждать в экономике вот при таких реакциях и таких оценках?
Все-таки самое главное – это не только и не столько реакция представителей властей на меняющуюся ситуацию, сколько сама меняющаяся ситуация. По тем данным, которые у нас есть, после некоторой стабилизации ситуации в марте и апреле, в мае возобновился промышленный спад. Судя по всему, по предварительным данным, в июне он продолжается. Иными словами, та дискуссия, которая шла о форме экономического спада, будет ли это VU латинский или латинское W, решился в пользу W, точнее, даже не W, а такого тройного W. Это третий спад. И, судя по всему, этот спад будет достаточно, ну, по крайней мере, продолжается и кажется достаточно острым. Те меры, о которых вы упомянули, конечно, не в состоянии никоим образом повлиять на реальную динамику экономической активности. Оно создает лишь иллюзию некой деятельности власти. И это говорит лишь о том, что в течение летних месяцев, скорее всего, ситуация будет постепенно ухудшаться.
В какой степени?
Это нельзя сейчас сказать, поскольку, как мы неоднократно говорили, нынешний кризис, точнее, нынешний пучок кризисов носит достаточно уникальный характер. И пока очень трудно прогнозировать его, поскольку его поведение довольно существенно отличается от всего того, что наблюдалось в прошлом.
А можно ли прогнозировать, скажем, замедление или стабилизацию спада, или, наоборот, продолжение его, но при остановке инфляции, как об этом говорит Улюкаев, там на уровне 12-13%?
Что касается темпов инфляции, то один из ключевых факторов, предопределяющий ее поведение, это денежная политика властей. Центральный банк Российской Федерации в течение последних полутора лет проводит достаточно ответственную денежную политику, надо отдать должное, и за очень небольшим исключением ЦБ не совершал больших ошибок, из чего следует, что, скорее всего, мы станем свидетелем постепенного снижения темпов инфляции, по крайней мере, общей инфляции, не затрагивая отдельные сектора. Я не ожидаю сейчас резкого всплеска инфляции. Темпы инфляции в пределах 10-13% – это может быть вполне реалистичный прогноз.
И в таком же курсе доллара?
Что касается курса рубля по отношению к доллару, то он, возможно, в ближайшее время будет в большой степени определяться не столько нашей денежной политикой, сколько денежной финансовой политикой Соединенных Штатов, которая оказалась достаточно безответственной и слабой, что, скорее всего, приведет к снижению курса доллара по отношению к большинству национальных валют, включая российский рубль. И, соответственно, российский рубль будет, возможно, постепенно повышаться, но это будет заслуга не столько наших властей, сколько результат ошибок американских властей.
На Алтайской конференции вы слушали не только коллег-экономистов, но и политологов. А что вы от них узнали через эти знания, которые получили? А что можете вы сказать о будущем экономике?
На самом деле, выступления коллег и на сессиях, и обсуждение различных вопросов, что называется, в кулуарах, в целом оказалось очень полезным для меня. Эти выступления дают достаточно большое количество информации по деталям, и это еще раз скажу, что это очень полезно. Что касается общих выводов, то они подтверждают те ощущения, которые были у меня, что главная проблема российской экономики, российского общества сегодня не экономические, а политические и общественные. И с этой точки зрения общественно-политическая ситуация в стране находится в тупике. Это реальный тупик, и выход из этого тупика на путях эволюции, честно говоря, не видится. И выход, это такая тупиковая ситуация может продолжаться, конечно, некоторое время, но рано или поздно выход из нее, скорее всего, будет носить такой взрывной характер. Какой взрывной характер, я сейчас бы не стал бы предсказывать, это коллеги сами, другие коллеги, специалисты по этим тенденциям могут сказать.
Но выход это что? Это восстановление обратных связей?
Выход в другое качественное состояние, это может быть любое. Это может тот традиционно ожидаемый сценарий на восстановление более свободной страны, более свободного общества, более свободной политической системы, является весьма желаемым для очень многих людей, но оснований для такого варианта развития событий не так много. Среди экспертов вероятность такого сценария расценивается как чрезвычайно низкая. Выход из этой ситуации может быть другим. Выход из этой ситуации может быть на путях внешнего конфликта, спровоцированного властями, на путях внутреннего конфликта, на путях сочетания внутреннего и внешнего конфликта, поскольку власти являются достаточно агрессивными в выборе различных вариантов действий, даже просто ситуация традиционного брежневского застоя, даже этот вариант выглядит маловероятным.
То есть достаточно вероятен путь от виртуального авторитаризма к реальному.
Дело в том, что вот эта тупиковая ситуация рано или поздно при наличии достаточно молодых и агрессивных граждан в органах власти неизбежно будет вынуждать предпринимать какие-то радикальные шаги, которые в этой ситуации, не исключено, что они будут носить достаточно агрессивный характер. Опять-таки, обращенные либо внутрь страны, либо вне страны, либо при каком-то сочетании тех и других шагов.
У микрофона Михаил Соколов. Моим собеседником был президент Института экономического анализа Андрей Илларионов. Может ли экономический кризис в конкретных условиях правления дуэта Владимира Путина и Дмитрия Медведева привести к политической оттепели? Известный политолог Игорь Бунин в своем докладе на конференции «Новая избирательная технология» описал риски, которые ждут в период кризиса российскую власть.
Наша политическая система, после того, как мы отказались от избрания и губернаторов, и одномандатников, практически утратила навык медиации, посредничества между гражданином и государством. Институты уполномоченных слабы, профсоюзы, общественные организации слабы и так далее. Неудивительно, что реакция на волнение в Приморье, которая имеет вполне реальную экономическую подоплеку, была сначала применение силы, а потом поиск связи организаторов протестных акций с зарубежными врагами. Ненормального диалога с протестующим, среди которых было большинство вполне лояльных людей, выстоять не удалось. И в связи с этим мне хотелось бы сказать, что в принципе для России существует три типа риска. Первый риск – это так называемый бессмысленный беспощадный бунт. Бунт способный, если не смести существующую политическую систему, но причинить ей значительные разрушения. Если мы посмотрим сейчас на ситуацию, то ясно, что это практически невозможно. Почему? Потому что, во-первых, удалось первоначально переложить вину за кризис на Соединенные Штаты Америки, но это не исключает возможности протестных вспышек в отдельных населенных пунктах. Проблема называется как эффект Новочеркасска-62. Причем мы видим, что на самом деле, ввиду отсутствия вот этих медиаторов, возможность системы заранее решать те проблемы в системе диалога практически отсутствует. Приходится решать задним числом, пытаться купировать уже возникший конфликт. Вслед за Пикалевым большинство пунктов в моногородах тоже начнут подумывать, а нельзя ли выступить и таким образом получить назад свои деньги и так далее. Понятно, что есть два ресурса. Один ресурс связан с деньгами, которые накопил Кудрин в период тучных годов. Но они максимум еще на год. И второй – это тот административный ресурс. Он может быть в виде Дэвиса Смахина, каким являлся Путин, появившись в Пикалево. Может быть и в виде попыток губернаторов решить эту проблему. Пытаются договориться, вызвать собственников, но собственники тоже не всемогущие, им все равно придется каким-то образом эти проблемы решать. У меня возникает такое ощущение, что как экономический, так и административный ресурс находится на грани исчерпания. На самом деле, сама система вот в данный момент прочна, авторитет очень высок и Путина, и Медведева. Даже «Единая Россия» сохраняет свой вес в обществе, хотя происходит эрозия всех этих институтов, но она происходит постепенно. Никакого большого бунта не будет, но множество мелких локальных выступлений не вполне возможны, учитывая демонстрационный эффект Пикалева. Второй риск – консервативная судорога, стремление противостоять кризису путем выдвижения мобилизационного политического проекта. Но на самом деле это так, фантом, потому что наше общество абсолютно индивидуалистично, выстроить солдат партии невозможно, и если режим примет хоть какой-то малейший тоталитарный оттенок, то реакция будет самая негативная – это некий удар по самому режиму. Поэтому я считаю, что этот риск можно минимизировать. Ну и третий риск – это внутривластная конкуренция на фоне слабости институтов. То есть, если бы была там биполярная система, двухпартийная, там, многопартийная и так далее, то риск этот был бы минимизирован, потому что всегда, как в Латвии, одна власть может сменить другую власть. Но здесь власть внешне консолидирована, оппозиция в парламенте является декорумом, не имеет возможности реально стать властью. И поэтому, естественным образом, как раньше в этой старой площади существовала конкуренция между разными подъездами, так и сейчас существует такая же конкуренция внутри системы власти. Я бы выделил три течения. Партию бабла – это лоббисты, которые выбивают средства из бюджета и которых интересуют только личные проблемы. Вот второе течение можно назвать приверженцами жесткой экономии приоритета финансовой стабилизации. Это Алексей Кудрин фактически. Вот и третье – либеральные экономисты, Дворкович, Набиуллин, которые выступают за то, чтобы использовать кризис для структурной перестройки экономики, активизацию поддержки инновационного сектора.
Во власти России есть адепты ручного управления, и есть те, кто выступает за медленный от него отказ в пользу универсальных институтов, отмечает Игорь Бунин.
Элита ориентирована, за исключением нескольких технократов, на сохранение статус-кво антебеллум. Был период тучных коров, когда счастье было очень близко, очень хочется к нему вернуться. И есть надежда, что не пройдет полгода-года, мы восстановим ситуацию, все будет нормально и так далее. Все это мешает тому, чтобы кризис стал санирующим.
Глава Центра политических технологий Игорь Бунин верит в то, что в условиях кризиса разделение власти по горизонтали между участниками правящего в России дуэта неизбежно приведет к ограниченной либерализации и разморозке политической системы России.
Я включаю телевизор, смотрю РЕН-ТВ и вижу Гаспарова, который говорит, у нас начнет что-то меняться, когда они экономические проблемы будут решаться политическим путем. Если два тому назад я видел Рыжкова. Вы скажете, ну какая мелочь. Где-то на совершенно незаметном телевидении, типа там РЕН-ТВ, появился Рыжков, появился Гаспаров. На самом деле это некие признаки. Признаки того, что мы не вступили в период оттепели, но то, что происходит размораживание, как сказала Лузан, это, в общем, видно невооруженным глазом. Я просто вспомню один месяц, когда было и интервью Медведева в оппозиционной «Новой газете», и его встреча с либеральными экспертами из НСОРа, и проведение заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которого стали включать умеренные критики режима. Некоторых раньше просто не допускали на расстоянии пушечного выстрела к Кремлю. Раньше вообще никаких обсуждений не было. Были обсуждения в основном между либерально-консервативным, социально-консервативным, государственно-патриотическими клубами «Единой России». Симулякрами в основном. Все они были управляемыми. Но в данный момент дискуссии не просто диванные и не просто на кухне, они принимают более широкий характер. Такой некий первый призыв к этому, он напоминал немножко горбачевское выступление, было сделано Медведевым в обращении к Федеральному собранию. Это дает некую возможность на возрождение российскому либерализму, некий шанс. Именно в период кризиса нужно искать людей, способных действовать как технократы и как либералы. Если мы перечислим проявление вот этого самого либерализма, то уже упомянутый допуск оппозиции в Совет при президенте по содействию развитию Института гражданского общества и правам человека, разрешение оппозиционным силам «Солидарность», «Левый фронт» проводить массовые акции в удобных для них местах, не на задворках столицы. Другой пример – создание кадрового резерва, призвано сделать более понятным и прозрачным систему ключевых назначений, появление Никиты Белых на пост губернатора и так далее и тому подобное. Альтернативно – это, конечно, суд над Михаилом Ходорковским, который принципиально для силовой группы и который стремится сохранить свои парадно-политические позиции, там сдвигов никаких нету. Главная проблема для критиков либерализма заключается в том, что нечего предложить в реальности. Можно предложить подморозить политическую систему в духе Победоносцева. Восстановление уравниловки, коммунизма и так далее. Как-то это все уже практически невозможно. И такое ощущение, что большинство поддерживают вот, охранительные традиции, она строится скорее на материальных основах, но когда этих материальных основ все меньше и меньше, то и охранителей будет все меньше и меньше.
Прокремлевский политолог, депутат Государственной Думы России, член партии «Единая Россия» Сергей Марков выступает с сугубо охранительных консервативных позиций. Это не политическая либерализация, а лишь корректировка деятельности правящей партии «Единая Россия», которая ищет новые способы связи с массами, а пробует новые приводные ремни. Привычно и не краснее возвестил Сергей Марков.
Изменение состава нынешнего Совета по правам человека уже ничего общего не имеет ни с какой оттепелью. С самого начала этот Совет задумывался как инструмент взаимодействия, прежде всего, вот с теми критически ориентированными неправительственными организациями. Увеличено было количество вот этих вот людей, которые достаточно критически относятся к власти. И с самого начала этот институт формировался именно как таковой.
Сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман считает, что в России есть потенциальная система институтов демократии. Осталось только добиться возможности, чтобы они полноценно заработали.
Институты, которые сегодня существуют и не действуют, они в какой-то момент могут заработать. И тогда неизвестно, куда это дело пойдет. Сегодняшняя Государственная Дума больше всего похожа вот на тот анекдот о бассейне в сумасшедшем доме. Если мы будем себя хорошо вести, то нам нальют воду. Я даже не исключаю того, что главный врач действительно собирается налить воду. Просто не сейчас. Сейчас они утонут. Внутренняя структура нашего парламента, она абсолютно нормальная. Есть комитеты, процедура очень сложная и абсолютно нормальная, цивилизованная. Есть, соответственно, кнопочки, есть карточки. Не хочу там ставить неловкое положение присутствующих здесь депутатов и спрашивать, что они что, действительно думают, что они могут принять то решение, которое хотят. Ну, конечно, нет. Но всем очевидно, что это не так. Всем очевидно, что это некоторое имитационные такие действия. Они даже имитационные полезны. Проходит вот эта процедура согласования, в которой нельзя сказать «нет». Если закон вносится, не знамо кем, случайно попал, у него нет сильных лоббистов и нет интересов администрации, то тогда, наверное, он может быть принят по совести, по разуму. Но поскольку администрация президента и правительство, они озабочены все-таки положением страны, то большая часть серьезных законов, ну, которые на самом деле влияют на жизнь, они как-то ими контролируются. И вот когда идет, например, администрация вносит закон, ну, всем понятно, что если там начальство сказало, что закон надо принять, он будет принят. Но даже процедура такого экспертного согласования, не парламентского, а экспертного фактически согласования, она все равно полезна. Закон может улучшиться, потому что никто же не хочет зла. Понимаете, все же хотят как лучше. Да? Но, тем не менее, функции парламента, то есть независимого принятия решений, сегодняшний парламент не выполняет. Но вот это подчинение, когда вот звонок из высокого кабинета и закон принимается, вот это подчинение, оно ведь не основано ни на каком законе. Силы той, которая была у выдающегося менеджеров всех времен и народов, тоже нет. Ну, никого не расстреливают. В тюрьму не сажают за неподчинение. Подчинение основано на привычке. Даже не на традиции, на привычке просто. И, собственно говоря, если подумать, слушай, парень, а почему ты должен подчиняться? Может произойти, как в том анекдоте, помнишь, ну, тогда я тебя вычеркну. Вот, и в принципе, если им скажет кто-то, а пошел бы ты, вот, ну, как Льву было сказано, не хочу приходить, чтобы ты меня съел. Тогда получается, что единственное, что Лев мог сказать, ах ты так, тогда я тебя вычеркну. Все. На самом деле, реальной власти, той, которая была там у Сталина, например, такой власти, в общем-то, нету. Зато есть институты. Построенный бассейн с трубами, системой фильтров и так далее, это ценность, даже если в нем нет воды. Потому что воду налить достаточно легко. Вот в конце 80-х у нас не было бассейна. В конце 80-х не было ничего. Руины после вот диктатуры коммунистической. И когда стали строить эти институты, ну, стройплощадка – это всегда пыль, шум. И в этой мутной воде выскочили всякие там дети юристов и черт знает что еще. Сегодня ситуация принципиально другая. Сегодня все вот это выстроено. Оно все готово абсолютно. Надо налить воду. То есть при изменениях каких-то система может заработать. И так было во многих странах, в Португалии, например. Ничего, все заработало. Хотя тоже была диктатура.
Говорил Леонид Гозман. У микрофона Михаил Соколов. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». Я спросил у председателя партии «Правое дело» Леонида Гозмана, верит ли он в оттепель, в то, что Дмитрий Медведев свыше дарует народу свободу.
Я не знаю, являются ли те сигналы, которые идут от президента Медведева, признаком начала весны и действительно, пусть постепенного, пусть осторожного, но реального изменения сути политической системы, или это какие-то мелкие, хотя и приятные эксцессы, или это действительно та оттепель, которая может возникнуть вдруг на один день в середине зимы, а после этого будут такие морозы, что мало не покажется, а и до весны вообще не дожить. Это тоже возможно. Надеюсь, что ответ на этот вопрос есть у президента, надеюсь, что он есть у премьера. Вряд ли он есть у кого-либо еще. Я бы обратил внимание на другой вопрос. В отличие от климата или от погоды, которая от нас не зависит, здесь многое зависит от нас. Дело в том, что даже в авторитарной системе, вот система просвещенного абсолютизма, находящаяся в кризисе, аналогичным была российская монархия в конце 50-х годов 19 века. В этой системе власть ищет выход. И поэтому дискуссии не бессмысленны. Поэтому доказательства, которые мы можем давать необходимости того или иного пути, а для меня очевидна необходимость пути демократизации и восстановления демонтированных демократических институтов, если мы сможем убедить и критическую массу властной элиты, и общество в целом в этом, то тогда это будет весна. А если нет, то опять будет мороз.
Оппозиционные политики, с которыми на конференции «Россия после Путина» беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров, иллюзий не питают. Станислав Белковский уверен, что Кремль никаких либеральных планов не имеет.
Нет, с политической точки зрения никакого оттепления это не будет, потому что Медведев готов принимать некие либеральные шаги, но только до той степени, пока они не угрожают основаниям его власти. А поскольку любая реальная либерализация, любые политические реформы угрожают основаниям этой власти, то значит, этих реформ не будет. И в основном иллюзия оттепель создается с целью содействовать легализации российской элиты на Западе, что и есть важнейшая миссия Дмитрия Медведева. Если говорить об инерционном сценарии, который устраивает Кремль, то Владимир Путин будет играть роль жупела и громоотвода, на котором можно будет постоянно списывать отсутствие либерализации. Собственно, он играет эту роль уже сегодня, и главным, с точки зрения, например, Барака Обамы, главным политическим достоинством Дмитрия Медведева является то, что он не Путин. Если бы Путина не было, то, видимо, нужно было бы его выдумать для выполнения этой цели. Но сам кризис и его катастрофическое воздействие на российскую экономику и социальную сферу могут вынудить Кремль к изменению инерционного сценария и принятию некого нового сценария, которого, почему, у Кремля пока нет.
Член бюро движения «Солидарность» Владимир Милов считает, что власть просто ведет пиар-кампанию, делает вид, что в стране будут политические реформы.
Конечно, никакой оттепели, и более того, нас профессионально кормят различными сигналами, которые как бы призваны показать, что оттепель вроде вот-вот наступит, но Медведев больше года находится в своей должности, он мог за это время совершить хотя бы несколько конкретных практических шагов в сторону либерализации общественно-политической системы, никаких этих шагов не сделано, больше того, мы видим целый ряд событий, изменений, в частности, это и грузинская война, и признание независимости Абхазии, Южной Осетии, шаги в сторону пересмотра Конституции, продления срока собственных полномочий и, в общем, на самом деле ужесточение действий власти в отношении оппозиционных политиков. Мы видим, что в реальности это просто продолжается точно так же политическая линия, которая существовала при Путине, и никаких изменений с приходом Медведева не произошло. У меня нет оснований ожидать и дальше, потому что уже видно, на мой взгляд, что Медведев достаточно профессионально оседлал вот эту тему кормления людей обещаниями о том, что сейчас, может быть, что-то будет происходить, но действует он реально в другом направлении. Я бы сказал, это профессиональная пиар-компания, которая нацелена на тех людей, ту часть общества, которая ждет от власти каких-то шагов в сторону либерализации. Пиар-компания призвана их успокоить, создать иллюзию, что власти работают над либерализацией страны. Но видно по тому же интервью в оппозиционной газете, видно, что вопросы там задавались острые, конкретных ответов нет. Больше того, там некоторые конкретные вопросы, например, о выборах в Сочи, с которых интервью-то и началось, были связаны с тем, вот есть конкретный пример, разрешите ли вы провести полноценную конкурентную политическую кампанию, и Медведев сказал, что он вообще считает то, что в Сочи происходит, это нормально, это и есть открытая политическая конкуренция. На самом деле мы видели, что это профанация, фарс, дичайший полицейский произвол, невиданные фальсификации на выборах, применение черных технологий типа досрочного голосования. Конечно, это издевательство, слышать такие слова от Медведева о выборах в Сочи, что это полноценная демократическая конкурентная борьба. Поэтому сам факт интервью, он, конечно, был призван продемонстрировать такой ожидающей либерализации части общества, что что-то происходит, но по факту мы видим, что все обстоит совершенно по-другому.
У сопредседателя движения «Солидарность» Гарри Каспарова нет никаких иллюзий, но он считает, что политическая ситуация в России динамично меняется.
Власть реально находится, как мы понимаем, в руках Путина, хотя есть формальные признаки того, что Медведев имеет возможность что-то менять. Но эти признаки остаются пока только формальными, и по любому знаковому вопросу в России совершенно очевидно, что точка зрения Медведева может озвучиваться там в его видеоблоге, но никоим образом не реализуется в документах и решениях российской исполнительной власти. Многие, конечно, эти иллюзии питали, но, на мой взгляд, они были совершенно беспочвенны, потому что единственное изменение, которое могут произойти в этом тандеме, связано с тем, что логика борьбы за власть может заставить Медведева начать использовать какие-то либеральные тезисы, но это связано не с его желанием провести либерализацию в стране, а с попыткой отодвинуть Путина и его людей от власти. Но пока, как мы видим, такие попытки, если они предпринимаются, то они заканчиваются безрезультатно. Я никоим образом не хотел бы делать прогнозы на 1,5-2 года. Я думаю, что гораздо интереснее говорить о том, чтобы через 1,5-2 месяца, например, потому что ситуация динамичная, она меняется. Очевидно, что экономическая ситуация ухудшается, а ситуация в финансовом секторе выглядит крайне неблагоприятно. А поэтому интересно посмотреть, как вот эта конструкция власти, уродливая, насквозь коррумпированная и неадекватная современным реалиям, переживет там осень 2009 и зиму 2010 года.
В общем, как говорят оппозиционеры, Дмитрий Медведев сделал ряд полулиберальных заявлений, но президент России не предпринял никаких реальных реформистских действий. В ранний период правления Михаила Горбачева первая оттепель с ее разговорами об ускорении гласности и плюрализме мнений сопровождалась реальными делами – возвращением Андрея Сахарова из Горьковской ссылки, освобождением политических заключенных, фактической отменой предварительной цензуры, замечали участники конференции «Россия после Путина». Ничего подобного в нынешней все еще путинской России при президенте Дмитрии Медведеве пока и близко нет. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей передаче 20 июля обсудим назначенные на октябрь выборы в регионах России. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Старт очередной кампании по выборам в Московскую городскую думу обсуждаем с многократным участником столичных выборов, бывшим депутатом Моссовета Дмитрием Катаевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы на следующий день в 7 и 15 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Уничтожено 17-18 бандитов. Мы никогда не прощаем месть.
Лидер политический должен начинать с себя.
Африка – важная часть современного взаимозависимого мира. Это
политический фурор в Гренландии вызвала неожиданная находка в доме председателя гренландского
парламента. Милиции удалось найти и опросить свидетелей, уточнить приметы молодых.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 23 часа. У микрофона Мария Салычева.